наверное, то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, и тут бываю очень часто.
Эрмитаж – самое красивое, что такое я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Бывала, приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот, ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Здравствуйте. Сегодня мы отправимся в фондохранилище музея в Старой деревне, где обновленная экспозиция в галерее костюма с начала августа собирает экскурсионные группы восторженных посетителей. Новая тема показа предметов декоративно-прикладного искусства – русский стиль, традиции и трансформации. Хранители с реставраторами вывели на подиум более 100 женских, мужских и детских костюмов народов разных регионов Российской империи. Цифры, конечно, не передают всей праздничности яркого зрелища. Ранние костюмы датируются второй половиной XVIII столетия, поздние – первыми десятилетиями XX века. Впервые эта часть коллекции отдела истории русской культуры Эрмитажа представлена столь масштабно. Открывая экспозицию, директор Эрмитажа Михаил Петровский отметил.
Напоминаем, что нигде в мире нет такого открытого фондохранилища, принципиально вот такого, как в Эрмитаже, что оно уже много лет успешно существует и развивается. Одним из блестящих примеров того, как Эрмитаж решает вечную, ну не совсем серьезную, но проблему запасников, является это хранилище. Существует проект Эрмитажа, обеспечение доступности запасников, хотя запасники существуют для вещей, для исследователей, только в третью очередь для посетителей. Но система в Эрмитаже создана, это наши ротационные выставки. Понятно, что костюмы хранятся совсем не для показа, они боятся света, но здесь создан выставочный зал, который позволяет ротировать прямо рядом с хранилищем и делать потрясающие экспозиции.
Исключительность того, что предстоит увидеть посетителям галереи костюма, начинается еще за дверью. Обязательный для помещений фондохранилища кодовый замок. Дверь бесшумно открывается, и вы попадаете в темноту. По мере того, как вы делаете несколько шагов вперед, пространство начинает высвечиваться. Кстати, оказаться вновь в кромешной темноте в галерее костюма не фокус, а так сработают датчики света, если вы, что говорится, застряли у витрины и долго не двигаетесь. Поясняет заведующая сектором прикладного искусства отдела истории русской культуры Эрмитажа куратор обновленного открытого хранения в галерее костюма Нина Тарасова.
Это происходит только в хранении тканей. Здесь все время темно, и мы специально отслеживаем даже с помощью камер ночного наблюдения, чтобы, не дай бог, здесь свет по каким-то причинам не...
Сам не зажегся.
Хотя он здесь музейный, и все выставлено по люкс-метру, и здесь не больше 50 люкс, и такой полумрак. Но потом, когда глаза привыкают, даже вот из этого полумрака таинственного, вот они выходят, иначе сверкает вышивка, иначе блестят глаза. Луны. Они не такие яркие, они таинственные вот с этой патиной времени. Конечно, галерея костюма вот в таком виде, в котором она существует, это великое счастье и для хранителя, и для реставратора. Мало того, что ты все время показываешь публике, открываешь закрома хранилищ, что очень здорово, и расширяешь представление о коллекции. Примерно раз в год у нас происходит смена экспонатов в галерее костюма. Впервые народный костюм в таком количестве представлен здесь в галерее. Отдельные экспонаты выезжали на временные выставки, начиная с 90-х годов. Но это просто капли в море. А сейчас мы выставили целыми блоками. Прекрасен и этот совсем простой сарафан, который сделан из домоткани синего цвета, очень напоминает джинсовую ткань. Он датируется концом 17 века. Казалось бы, что в нем необыкновенного? Да все, и время, и то, что он так прекрасно скроен, и великолепно сидит на манекене, и то, что есть вот эти ленты, которые очень напоминают рудиментарные откидные рукава. И костюм данный, он относит нас к костюму до Петровской эпохи. Подобие таких рукавов мы увидим на костюмах Екатерины. И мне очень нравится то, что удалось в галерее костюма построить вот такой диалог между костюмом подлинным и костюмом стилизованным. Более того, вы заметите, что у нас такие необыкновенные стекла, что в них тоже отражаются костюмы. И так, если приглядеться, то рядом с костюмами Екатерины стоят народные костюмы. Вот они в толпе здесь ее окружают. А смотришь сюда, екатерининские мундиры блестят своей вышивкой, уже рядом с народным костюмом. Такая особая отрасль знаний, этнография и именно народный костюм.
Обновленная экспозиция приурочена к 80-летию отдела истории русской культуры, созданного в Эрмитаже перед самой войной в апреле 41 года. Это дань уважения первым хранителям и собирателям. Коллекция народного костюма Эрмитажа – это поступление 1946 года из историко-бытового отдела Русского музея. Это экспонаты из коллекции собирателей второй половины XIX – начала XX веков Плюшкина, Шабельской. Значительная часть поступлений – это десятилетие работы эрмитажных экспедиций на север и северо-запад России по спасению предметов старины. Эти экспедиции продолжались до конца 1980-х годов. Но и дары, и закупки через экспертно-закупочную комиссию Эрмитажа. При входе мой взгляд упал на очень нарядный костюм, который из-за фаты, сомневаясь, но я приняла сначала за свадебный.
Это вообще костюм коробецкой купчихи. Парадный, но это замужняя женщина. Об этом говорит ее головной убор, об этом говорит ее вот этот платок, фата такая красивая, золотошвейный, богатая ткань, плетеное кружево, изумительной красоты рубаха. Как она вышита, это же тончайший батист, ручная вышивка. Причем настолько тонко это сделано, что, понимаешь, семья заплатила очень большие деньги для того, чтобы заказать эту рубаху какой-то мастерице, видимо, в городе. А головной убор, часто называют его шишак, многочисленные вот шишечки, которые сделаны из речного жемчуга,
украшенные
полудрагоценными камнями в серебряных кастах. Иногда, наверное, могли вставить
и настоящие
драгоценные камни, и тогда стоимость такого головного убора была очень высока. У нас замечательная вот эта коллекция, и три головных убора, три таких торопецких.
Особое умение расположить манекены так, чтобы создавалось впечатление, что каждый достоин и готов стать центром вашего внимания, и в то же время фигуры персонажей находятся в каком-то своем содержательном диалоге. Фоном, а местами солируя, являют свою красоту и шали, и золотошвейные платки мастериц разных губерний.
Костюмы тверские, несколько странные, своими душегреями. Крой душегрей асимметричен. Левая полочка гораздо шире, чем правая. И рукав левый заправляется внутрь. Я не знаю, чем объяснить такую моду и такой обычай подобного ношения душегреи, но в рисунках Федора Солнцева, еще в его книге середины XIX века, древности государства российского, там тоже есть рисунок, где тверская женщина изображена именно в таком виде. Возможно, традиция нести младенца на левой руке и еще закрыть его, защитить вот левой полой. Особо можно рассказать про превосходный из северных губерний костюм синий с золотом парча. Костюм в хранилище находился практически столетие. Перед созданием вот этой нашей экспозиции в галерее костюма попал в руки реставраторов. Татьяна Викторовна Грунина-Шкварок, художник-реставратор Государственного Эрмитажа. Ну вот что-то ей в левом рукаве показалось необычным. Какую-то жесткость руки нащупали. И она решила шов немножечко подпороть. И там оказалась бумага. Но бумага не простая, а письмо. Подлинное письмо начала 20 века, а может быть рубежа 19-20. Письмо написано специфическим слогом, где передаются поклоны
всей родне.
Все родня перечисляется. Судя по почерку, человек заказал письмо это писарю. Это письмо мужа к своей супруге. Он поехал на заработки в Петербург, но застрял в Кронштадте. Видимо, какие-то были сложности с передвижением, и пока навигация открылась, он сидел в Кронштадте, а потом написал ей письмо, что у него все хорошо, и к этому письму он еще деньги приложил. Денег, конечно, там не было. Скорее всего, женщина деньги потратила, а письмо зашила в рукав вот этого парадного костюма.
Как оберег?
Может быть, оберег. А может быть, что-то с мужем случилось потом, и это была память о нем. Кто знает? бывает.
Надо же. Но не стирали, получается.
Нет, не стирали, конечно, не стирали. И наши реставраторы отправили письмо подлинное в реставрацию графики, соответственно. Там расправили, сделали паспорту. Теперь письмо хранится отдельно, вот как документ эпохи, да. А внутрь все-таки наши реставраторы вшили хорошо сделанную копию этого письма и поставили на место.
Какие молодцы!
Никто никогда, ни предыдущие хранители, никому в голову не приходило.
У разных губерний России преобладает в костюмах своя палитра красок. Архангельская, Оланецкая, Вологодская и южнее Костромская, Ярославская выделяются особым богатством народного костюма. Меха, богатые украшения, а ткани? Неужто привозные итальянские? Спросила я у своей собеседницы Нины Тарасовой.
Это уже ткани не привозные, выпускались в России. Другое дело, что рисунки на тканях, конечно, заимствованы. Некоторое время назад у нас в гостях была коллекционер из Франции, Кристиана Шади-Бришар, которая в восторге совершенно воскликнула: «Как же так? Насколько богаты были ваши крестьяне, они носили сарафаны из лионских шелков, а это просто мануфактура Прёли». Я сказала: спасибо за комплимент. Крестьяне не были настолько богаты, но это фабрика Лазарева, которая просто заимствовала рисунки.
А цвет какой замечательный. Я вижу, что спиной повернут...
Это верхняя часть, называется это одежина. И причем это очень интересное пальто, которое спереди имеет асимметричную застежку, и весь его строй все-таки относит нас немножко к востоку, согласитесь.
Да.
Носили такие одежины, такие верхние, можно сказать, пальто только в одном из уездов Нижегородской губернии близ современного Арзамаса. Территории ближе вот к этим народам Поволжья, и, конечно, заимствования тут происходили.
Да,
здесь, кстати,
так.
Очень интересно, можно вот проследить даже по нашей коллекции и по тому, как стоят костюмы на манекенах. Ход развития сарафана, самый ранний, он представлял собой платье, у которого нет рукавов. То есть он был закрыт. Лямки появились потом. Сначала лямки были короткие, потом они стали все длиннее и длиннее. Потом сарафан опустился и превратился в юбку, а потом лямки полностью исчезли. Это очень интересно. Но это такая особая отрасль знания. Очень много знаний нужно иметь, чтобы изучать, хранить именно народный костюм.
Очень мне нравится вот эта совершенно замечательная расшитая льняная рубаха, да, с большим шитьем петухами, вот,
да,
этого,
да,
красного,
да, да, да,
цвета. Вышивка ведь непростая.
Непростая. Тут каждый элемент имеет свое особое значение.
А подёва-то какая тоже.
А это,
да,
вот рубаха, и мы специально чуть-чуть приподняли подол для того, чтобы посмотреть, что и низ рубахи тоже вот расшит такими петухами.
Красота, да.
Красота необыкновенная. Каждая деталь имеет значение. В народном костюме не может ленточка быть повязана в этом месте только потому, что это красиво. С одной стороны, красиво, а с другой стороны, есть какая-то определенная символика и очень важный знак. Вот мы дальше увидим в одном воронежском костюме маленькая деталь. Вот костюмы вроде бы совершенно одинаковые, а они отличаются очень маленькой деталью. Наверху стоят переднички, у них отличаются по цвету. И на глухом большом переднике темного цвета на одном никаких узоров нет, а на другом тесьма. Это костюм девушки незамужней, а это костюм девушки уже просватанной. И вот у нее на груди вот эта тесемочка красного цвета. Так что, выходя на улицу куда-то, она могла своим видом всем показать, что...
Не замай, я,
да,
уже просватана.
Я уже просватана, я уже невеста, да.
Любознательные разглядят непременно на подиуме и приспособления, без которых не обходились ни в одном доме. Валюк, рубель. Ими пользовались при стирке и глажке белья. Узнала я и слово «трен». Оказывается, это задний конец женского платья, тянущийся в форме шлейфа. Шлейф – более привычное нам слово. И не только дворянки могли им ловко управлять, двигаясь среди мебели в гостиных.
Три костюма уральских казачек, свадебные и один праздничный.
Это там, где уже, извините меня, есть,
да,
шлейф,
шлейф,
хоть маленький.
Они себя все-таки ближе к городу это представляют, да. Конечно, это богатые ткани, роскошный галун, вышивка. Мой любимый, вот, тульский. Этот передник, я готова перед ним просто стоять часами и рассматривать вышивку, тонкость работы и сам крой. Удивительная вещь абсолютно. Какая она была хрупкая, эта девушка. Знаете, когда вот перед пандемией у нас в гостях был Жан-Поль Готье, его поразили две вещи. Во-первых, вышивка на парадных придворных платьях объемная. И он просто не мог поверить, и все время ходил вот туда-сюда и говорил: 3D-вышивка, 3D-вышивка, как же так? 19 век. Ну, мы скромно, потупив голову. Ну да, ну и 19 век. И объемная вышивка, да, у нас в коллекции таких примеров много. И второе, что его совершенно сразило, это народный костюм. И он сказал, что дизайнеры всего мира и те люди, кто неравнодушен именно к искусству костюма, не к бизнесу, а к искусству костюма, должны у вас сидеть безвылазно и делать зарисовки, и размышлять, и думать, и впитывать в себя всю красоту народного костюма. Более того, по-моему, сначала у него проскочила фраза: «А вы понимаете, каким богатством вы владеете?»
Понимаем.
Понимаем.
Вот об этом богатстве в галерее костюмов мы продолжим разговор в следующем выпуске «Эрмитажных путешествий» с Ниной Тарасовой, заведующей сектором прикладного искусства отдела истории русской культуры Эрмитажа. У микрофона была Анна Всемирнова.